Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Нужные книги». Предлагаем вам прослушать третью часть, состоящую из фрагментов презентации книги «Великая победа. Митрополит гор Ливанских Илья Карам», прошедшую при храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. Напоминаем, что ведущим презентации был директор издательства «Академия Жуковского» Игорь Витальевич Агибалов. Он предоставил слово настоятелю храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами протоиерею Константину Татаринцеву, рассказ которого очень украсил эту презентацию.
Года три назад в музее российской армии была организована выставка из предметов семьи маршала Бориса Михайловича Шапошникова, который был начальником генерального штаба, строителем Красной армии в предвоенные годы. Его называли мозгом наших вооруженных сил. И среди вещей, представленных на этой выставке, а мне довелось от синодального отдела присутствовать на ее открытии, слово приветственное сказать. Там помимо кителя, его ручки, там, письменного стола, каких-то атрибутов его повседневной и одежды, и службы, там, пенсне, были иконы. И вот одна икона такого аналойного размера, казанская икона Божьей Матери, как сказали родные маршала Шапошникова, он с ней никогда не расставался. Он перед всеми какими-то сугубыми разработками военных операций особо молился перед этой иконой, читал перед ней акафист. И среди прочего был маленький кулончик, ну, скорее, ладанка даже, который он носил на груди. Она была потертая, потому что носилась на теле. Вот, изображение было не очень четкое, но, насколько я понимаю, это была либо Богородица, либо кто-то из святых изображен на этой ладанке. Когда мне дали слово, я говорю, знаете, вот эти предметы поражают тем, что у того, кто созидал многие блистательные военные операции, их план рождался перед этой иконой во время молитвы Казанской иконы Божьей Матери. А вот эта ладанка, она свидетель удара, каждого удара его сердца. Для нас это большие святыни. Ну вот что рассказали близкие маршала Шапошникова. Когда-то было очень серьезное совещание в ставке верховного главнокомандующего Сталина, где помимо обычных мер безопасности были предприняты еще и особенные меры безопасности. То есть не только генералы и маршалы, участники совещания, сдавали свои личные оружия в сейф приемный, но и их прощупывали. И когда маршала Шапошникова прощупали, то офицер, который это делал, он вдруг почувствовал какой-то предмет, попросил раскрыть, снять галстук, значит, галстучек, видимо, был, рубашку, и увидел ладанку. Вам необходимо это снять. Вот я это не сниму. Тогда вы не сможете быть участником совещания. Значит, тогда я не буду участником совещания. Знаете, какая это была смелость в то время, так сказать. Офицер ушел из приемной в кабинет Сталина, видимо, рассказать об этой ситуации. А потом возвращается и говорит, вам можно не снимать. И маршал Шапошников вошел из совещания вот с кулончиком, который так и не снял, который был свидетелем этого удивительного проявления мужества в то время. той решительности, которую он имел в своем верующем сердце, которая позволила ему так поступить. Я на самом деле приготовил некоторую презентацию, мельком я ее покажу. Она тоже связана, может быть, тогда и с маршалом Головановым отчасти, потому что эта презентация была мной подготовлена для командующего дальней авиации в стенах Троицы Сергиева Лавры в Духовной Академии. Мы вместе делали эту презентацию, я не буду всю ее, естественно, показывать, но какие-то моменты я покажу, связанные с тем, что во время Великой Отечественной войны то, что было запрещено, то, что было невозможно исповедовать себя христианином, носить крестик, например. Люди, которые так себя вели, они были изгоями. Многие из них были репрессированы. И священноначалия, архиереи, и священники, и прихожане. Только за то, что оставались верными Христу. То, что война всколыхнула что-то и изменила это отношение, в том числе благодаря митрополиту Нинии, в этой презентации присутствует. Я просто пролистаю фотографии, связанные с тем, что церковь передала танковую колонну в имени Дмитрия Донского вооруженным силам. Собранные на средства, если вот вникнуть, на средства блокадного Ленинграда. Это была и эскадрилья в честь благоверного князя Александра Невского. Видите, самолеты «Аэрокобра», закупленные на те средства, которые собрала церковь. Это участие священников в партизанском движении. Некоторые прятали раненых в своих храмах на оккупированной территории или сами участвовали в партизанском движении, либо направляли туда провиант из своих храмов. Это те священники, которые были выпущены из тюрем и которые вступили на защиту своего отечества. Вот многие из них были достойными воинами во время Первой мировой войны. И имея навыки воинские, взяв в руки оружие, хотя священнику это не очень положено, стали защитниками Отечества. Вы видите вот фотографии наших ветеранов, вот неизвестных священников, которые в молодости и там, в нынешнее время. Там, отец Глеб Каледа, очень известный, скажем, батюшка там. Вот священники-фронтовики. И это все то, что оказалось вот возможно благодаря тому, что Господь попустил войну как некое бедствие, как страшное бедствие для нас. А с другой стороны, всколыхнул нечто, что позволило вернуться нашим традициям, взаимодействию церкви и армии. Там дальнейшие кадры будут показаны, как происходило в Кормине, в том числе дальней авиации. Строились храмы, часовни, как на Су-22М3, мы увидим тут иконочку. Отец Константин Кабалы, можно и сейчас. Часовня в штабе дальней авиации, который посещал неоднократно святейший патриарх Алексей II. Мне очень нравится эта фотография, чуть пониже, где у глобуса, каждую точку которого земного шара достигает дальняя авиация, как и молитва нашей церкви о том, чтобы, тем не менее, был бы мир на земле, насколько это возможно. Хотя мы понимаем, что когда вы слышите о войнах, о бедах, о землетрясениях, о трусах, потопах, не смущайтесь, потому что этому всему надлежит быть. Вот это как взаимодействие церкви и армии. Ну и в том числе в штабе дальней авиации есть бюст маршала Александра Евгеньевича Голованова, который был за штурвалом того самолета Ли-2, полет которого совершился в начале декабря 1941 года вокруг Москвы. Крест напоминаемый и вами названный диакон Андрей Кураев всячески критикует сам факт такого облета, но такого облета не было. Дело в том, что я преподавал многие годы в Богословском институте действующим офицерам. И один из них уже в преклонном возрасте рассказывал, что у него был механик, который готовил самолет к полету. А другой – это рассказ родных маршала Голованова, и в том числе рассказ маршалу Варенникову, тот мне тоже пересказывал их беседу, что такой облет был, и за штурвалом этого самолета Ли-2 был сам Александр Евгеньевич Голованов. Это шеф-пилот верховного командующего Сталина. И на самолете Ли-2, потому что до войны он был гражданским летчиком, имеющим колоссальный налет, инициатором введения радиомаяков, что потом очень пригодилось во время войны, потому что летчики, которые освоили радиомаяки и радиообмен, до того времени фактически такой не освоенный еще большинством, позволил оперативно освоить и тактику ведения боев для авиации дальнего действия и для бомбардировки Берлина уже в августе 1941 года. Так вот, был облет. Дело в том, что вспомнилась ситуация, когда вокруг города Тихвина под Питером пришли польско-литовские войска, и город линии гарнизона должен был обязательно быть взятым и разоренным, потому что не было никаких сил его защитить. И жители города могли молились, и одному, если сейчас, может быть, не все детали вспомню, либо священнику, либо пономарю, было видение, что нужно обнести стены города Тихвинской иконой Божией Матери. И ночью эта икона крестным ходом по стенам крепости была обнесена. А потом вдруг утром услышались какие-то рожки, звуки тревоги, звуки битвы, сражения. И когда утренний туман рассеялся, то жители Тихвина увидели, что войска польско-литовские были приведены в боевые порядки и стали воевать сами с собой. А потом уже выяснилось, что они услышали топот лошадей, звуки обозов, лязг оружия. И подумали, что пришли какие-то дружинники, войска поддержать Тихвин. И поэтому привели себя в боевой порядок, чтобы отразить их нападение. А никого не было, выяснилось. Что-то произошло такое, что навело ужас, панику внутри стана польско-литовских воинов. И они воевали сами с собой, поубивав очень многих, а другие в ужасе убежали от стен города. Ну, видимо, когда Сталину об этом тоже рассказали, вот, что, может быть, крестный ход вокруг Москвы совершить, когда немцы были уже около стен Москвы. Но непогода, слякоть, непонятно, где прорвались немцы, где нет, не позволяли сделать это пешим образом. И было предложено, давайте мы тогда икону Тихвинской Божьей Матери принесем на самолете вокруг Москвы. Потому что в то время еще ночных бомбардировок или полетов истребителей не было.
1941
год, да. Потому что бортовое оборудование не позволяло вести ночные полеты. Чуть попозже потом немцы стали осваивать и применять. А осенью 41 года еще такого не было. И поэтому было выбрано ночное время. Опытный летчик, который мог летать ночью, сам Голованов, несли икону Божьей Матери. По преданию, из храма Тихвинской Божьей Матери, которая в Москве. Я даже видел документальные кадры, как поднимается на борт. Уже снег стал, завьюжило. И вот поднимается на борт батюшка, носит икону, и борт поднимается. Такие кадры существуют. И вот был совершен облет Москвы, он был безопасен, не было никаких противодействий со стороны вражеской авиации. Ну а после этого дали эти знаменитые морозы, которые привели к тому, что смазка в танках, оружейная смазка замерзла, и обмундирования не было соответствующего. У немецких войск они думали гораздо раньше взять Москву. Тут и сибирские полки подошли. Это знаменитое контрнаступление декабрьское в 41 году позволило битву за Москву отбросить немцев. Так что вот такой крестный ход был, невзирая на то, что есть также оппоненты, которые утверждают, что его не было. Я вот показал маленькую презентацию, рассказал о взаимодействии церкви и армии. И очень отрадно то, что это взаимодействие расширяется. И сейчас, в наше время, когда идут боевые действия, духовная составляющая очень востребована. Именно из этого места выезжают священники, подготовленные на фронт, поддержать наше воинство. 6 человек мы уже потеряли, батюшки отдали свою жизнь. В том числе отец Михаил Васильев, это книжка, про которую вот у меня лежит. Став героем России, получив от самую высшую государственную награду. Так что вот то, что сколыхнула та война, то, что по молитвам митрополита Ильи произошло, были открыты храмы, открыты Троица Сергиева Лавра, выпущены священники из тюрем. Все привело к тому, что гнев Божий поменялся на милость Божию. И контрнаступление, и Царьградская битва, и Курская битва привели к тому, что изменился ход войны, и была одержана та великая победа, 80-летие которой мы скоро будем с вами праздновать.
В заключении презентации протоиерей Константин Татаринцев рассказал о своем храме, при котором и состоялась презентация книги «Великая победа. Митрополит гор Ливанских Илья Карам» о своем храме в честь Вознесения Господня за Серпуховскими воротами.
Дорогие друзья, сегодняшняя встреча произошла на территории не только синодального отдела по связи с вооруженными силами и правоохранительными органами, но и на территории храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. Храм, который построил царевич Алексей, сын Петра Великого. Поэтому это храм царский. И он строился как загородная царская резиденция. Храм Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. То есть Садовое кольцо была граница Москвы. И были Покровские ворота, Никитские ворота. А это Серпуховские. Это за граница Москвы. А сейчас это центр Москвы. Так вот, храм основан на земле Данилова монастыря и начал строиться в 1696 году. Подразумевало, что здесь царевич Алексей будет принимать послов других государств, проводить какие-то важные встречи. И поэтому вот та трапезная часть, которая при входе в Нижний храм, она будет напоминать грановитую палату Кремля по своей архитектуре. Строил тот же архитектор, что строил в это же время Петропавловский собор и Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге. Это швейцарец итальянского происхождения Доменико Трезини. И он одновременно строил там, по заказу Петра Великого, центр Санкт-Петербурга, и одновременно строил храм здесь, для его сына. Вот такая удивительная история. Ну, вы знаете, что царевич Алексей был обвинен в госизмене, в подготовке переворота государственного, был вызван в Санкт-Петербург, арестован и находился в той же крепости Петропавловской. За 3 дня до казни он был обнаружен мертвым в одной из камер. И для историков до сих пор секрет, умер ли он сам, либо помогли ему избежать позорной казни. Строительство прекратилось, оно было фактически остановлено на уровне границы Нижнего и Верхнего храма. В Нижнем храме уже можно было служить, а Верхний храм не был достроен. И уже специально указом Екатерины было разрешено, вопреки запрету строительства в камне, наш храм достроить. И через 25 лет он был уже потом выстроен так, как вы сейчас его видите. Храм очень любим москвичами. Здесь были известны такие священники, как, например, протоиерей Сергий Тернавский, очень такой образованный священник, который с древних языков, в частности с арамейского языка, переводил псалтырь на русский язык. Его переводы, в общем, до сих пор используются, например, для обучения семинаристов. Но когда уже случилась революция, храм претерпел, как и многие другие храмы, гонения. Посчитали, что необходимо его закрыть, и церковные ценности, которые в нем находятся, изъять в пользу государства. Но прихожане написали письмо в ВЦИК, Высший церковный исполнительный комитет, орган управления того времени, что храм закрывать нельзя по двум причинам. Первая причина – он выкрашен в красный революционный цвет. Вторая причина – его строил борец с самодержавием, царевич Алексей, от самодержавца же и пострадавший. В ответ на это письмо, у нас есть его копия, этого письма, была взорвана колокольня, и в храме устроили фабрику для изготовления пуговиц. И вот от химикатов, которые использовались для варения пуговиц, очень сильно пострадали фрески. Там, где вы увидите белые, побелка вот на потолке, на стенах, это значит, там утрачены фрески полностью, там дальше идет кирпич. Но где-то и сохранилось, вот. Тем не менее, люди пытались, которым поручили, видимо, сколоть все фрески, их так законсервировали, замазали, что какая-то часть их сохранилась. Ну а дальше, в предвоенные годы здесь был один из факультетов по советской торговле будущего всемирно известного института, который называется Высшая школа экономики имени Плеханова. В послевоенные годы, так примерно в годах 70-х, здесь были удивительно крупные вычислительные центры. В Верхнем храме один для открытых работ, для интересов Министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства. И в Нижнем храме закрытый ВЦ для закрытых секретных работ. И вот очень интересно, что у меня была недавно встреча с одним ученым, который в интересах Министерства обороны делал здесь определенные работы на этих крупных машинах. Это были машины серии ЕС, ЕС-1045, ЕС-1050. Это крупные центры такие, вот на перфокартах все тогда программировалось. Вот, и он рассказывал, что была очень серьезная работа в интересах института военного, который рассчитывал, в частности, полет Гагарина, траекторию его баллистическую, траектории для баллистических ракет. система оптимизированного управления войсками и так далее. Это очень крупный институт, ныне известный как 27-й НИИ Министерства обороны. И вот от этого института группа ученых использовала наш вычислительный центр для одной закрытой работы. И вот мне он потом написал в письме, вот описал его впечатление о храме. Говорит, что всем сотрудникам, кто работал на этих компьютерах больших, было очень почему-то комфортно и удобно. И главное, работа была сделана в срок и очень эффективно. Была получена государственная премия, еще там закрытые премии для тех, кто эту работу осуществлял. То есть вот наш храм каким-то образом поучаствовал и в обороне нашей страны, для тех, кто как математики ее обеспечивал. Последние годы здесь было общежитие Плехановского института. Два этажа в нижнем храме и четыре этажа в верхнем храме. Ну а в алтарных частях, естественно, были пищблоки, столовые. Вот там мылась грязная посуда, ну и так далее. В 1991 году храм был передан Русской Православной Церкви, ну, в разоренном, в ужасном виде. Не было ни купола, ни барабана, не было колокольни. А стоял двухэтажный дом, где по преданию был один из центров департамента НКВД, который назывался «Смерть шпионам». Департамент контрразведки НКВД. Ну, надо еще будет проверять, я пока документов подтверждающих этого не видел. Так вот, в таком состоянии, вместо колокольни, там двухэтажное здание, храм, даже с улицы не узнавался как храм. Вот в таком состоянии был передан Русской Православной Церкви. И очень отрадно то, что Игорь Николаевич Родионов, известный им короткое время министр обороны, здесь крестился и венчался. И он способствовал тому, что очень быстро был вывезен мусор из храма. Он выделял грузовики каким-то образом, там, желающих потрудиться на благо храма военнослужащих. И несколько сотен грузовиков вывезли мусор, который возник при разборе всех вот этих перегородок студенческого общежития, там, ложных потолков, ложных полов и так далее. И храм постепенно стал возрождаться. А мой предшественник был епископ Сава Волков, который с 95 года стал епископом красногорским и первым председателем синодального отдела по связи с вооруженными силами и правоохранительными органами. Я в это время служил в Тушино, до перевода сюда в 2002 году, где я здесь уже 23 года настоятелем. Служил в храме в Тушино. И с его настоятелем, протоиереем Федором Соколовым, мы были первыми, кто начинали взаимодействие церкви и армии. Вот еще до создания синодального отдела в 1995 году был некий создан такой вот при ОВЦС, это отдел внешнецерковных связей, был такой сектор по окормлению военнослужащих. Мы там с отцом Федором проработали около года, а потом в 1995 году был создан синодальный отдел, и мы стали заместителями епископа Савы там, по разным направлениям деятельности. И отвечал в том числе за образование и окормление военно-воздушных сил. Вот. И постепенно в этом месте созидался синодальный отдел, делал первые шаги по окормлению вооруженных сил. А сейчас, видите, здесь и храм стал главным храмом воздушно-космических сил. Поэтому, если вам нужна связь с космосом, то это к нам сюда. Вот. А так вот синодальный отдел окреп и участвовал в том, чтобы привнести нравственность, христианскую вот веру тем, кто, рискуя жизнью, защищает наше Отечество. И сейчас храм, может быть, я бы даже хотел бы потом со временем принести такие проспекты про то, как это все происходило. Очень торжественно происходила передача храму этого наименования. Были военнослужащие военно-космических сил, руководство ВКС. И очень торжественно происходили первые молебны. Ну а сейчас мы повседневно трудимся. В синодальном отделе готовится военное духовенство для отправки в зону СВО. Собираем гуманитарные помощи, помогаем священникам правильно себя вести в боевых действиях и с особенностями определенными правильно окормлять наших военнослужащих. Да, еще хочу сказать, что в храме за время наших трудов почти в каждой иконе находятся мощи. Ну, кроме, соответственно, Ильи Пророка, который был поднят на небо своей плотью, и Архангела Михаила. Почти во всех других иконах у нас есть мощевики. Это Александр Невский, Федор Ушаков, Георгий Победоносец, Голгофа, частичка жетворящего древа Господня. И в верхнем и в нижнем храме у нас две Голгофы, в каждой из них частичка жетворящего древа Господня. Причем в нижнем храме Голгофа подарена очень известным спортсменам, вратарем наша сборная по хоккею, Владиславом Третьяком. Он здесь крестился, венчался и в одном из крупных магазинов антикварных увидел Голгофу 19 века и пожертвовал ее на храм. А потом со временем туда вставил частичку повторяющего древа Господня. Есть очень много святынь. Нижний храм такой вот, знаете, такой как бы пещерный, что ли, там много переходов, утаенных пол таких местечек, где можно уединиться, помолиться. Верхний же храм очень такой яркий, помпезный, торжественный, очень тоже красивый. Они разные, эти храмы. И там у нас проходит богослужение. В верхнем храме по воскресеньям мы служим позднюю литургию, а в нижнем каждый день позднюю литургию. Праздники и воскресные дни, и в будние дни, а в верхнем храме служим раннюю литургию по воскресеньям и в праздники.
Вы прослушали третью, заключительную часть, состоящую из фрагментов презентации книги «Великая победа. Митрополит гор Ливанских Илья Карам», прошедшую при храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. Вы услышали рассказы настоятеля храма протоиерея Константина Татаринцева. Книгу «Великая победа. Митрополит гор Ливанских Илья Карам» можно приобрести в книжной лавке при храме Благовещения в Петровском парке города Москвы, а также в интернет-магазине издательского дома Академии Жуковского. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Вера в Боге просиявши, святых князей пред Богом.